События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 июня.
Сегодня утром министр культуры Агнеса Логина неожиданно подала в отставку. О возможных причинах этого решения говорим в начале нашей программы.
В Швейцарии на выходных завершился саммит мира, который организовала Украина. Какие результаты он принес, какие итоги мы еще ждем, поговорили с украинским политологом.
Идея Минфина повысить НДС на овощи и фрукты провалилась, утверждают фермеры и крестьяне. Спрос на местную продукцию упал на 30%, а местные помидоры и огурцы гниют на складах. Более подробно эту ситуацию обсуждаем сегодня в нашей программе.
Объединение «Город для людей» сегодня проводит акцию в Риге, призывая организовать полосу общественного транспорта на улице Кришьяна Валдемара и на некоторых других. Оттуда будет включение.
В соцсети возмутил салют возле музея оккупации в день прайда в Риге. Дума сегодня выступила с разъяснением ситуации. Ну, а все подробности сегодня нам расскажет наша коллега Наталья Мещерякова. Напоминаю также, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей страничке LR4LV, на платформе RusLSM.LV, а также в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе. Ну, а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Итак, сегодня утром стало известно, что министр культуры Агнес Логина подала в отставку. Позже премьер-министр Эвика Силни эту отставку приняла. Ну и, собственно, партия прогрессивная сегодня официально выдвинула на пост министра культуры парламентского секретаря министерства Агнеса Ладса. Но сейчас более подробно эту ситуацию будем обсуждать с депутатом Сейма, членом правления партии прогрессивной Антониной Ненашевой, которая с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Антонина, ну первый вопрос. С чем связано вот это неожиданное кадровое, для многих неожиданное кадровое решение, рокировка?
Ну, как мы видим из сообщения самой Агнес Логиной, это связано с личными причинами, по которым она подала в отставку. Могу только сказать, что мы были немножко раньше информированы, чем в понедельник, прям сегодня утром, поэтому... Конечно, мы как бы готовились к этой ситуации.
Но сейчас очень много спекуляций на тему, почему все-таки Агнес Логина приняла такое решение. И один из вариантов, который сейчас широко обсуждается, это давление, которое оказывалось на министра, в том числе и в контексте вот этих основных положений медийной политики, да, которые сейчас тоже в разработке Минкульта. Можете ли вы эту информацию подтвердить, что действительно такое серьезное давление, ну, стало одной из причин?
Я не могу это не подтвердить так, во-первых, потому что все основные принципы нашей медийной политики, и это те вещи, которые начались при, ну, как бы при министре новом прогрессивном, при Агнесе Логине, и в принципе планируют продолжаться при министре Агнесе Ладсе. И поэтому я не думаю, что это связано с этим. Но, опять же, я личные причины комментировать не могу.
Да, возможно, просто эти слухи отчасти связаны с тем, что не только объявление об отставке прозвучало сегодня, но и фактически было объявлено, что сегодня же, собственно, эта отставка, вот сегодня же последний день, то есть не было никакого этого временного лага. Это до такой степени какие-то уникальные, вот, ну, какие-то экстренные события, которые не позволили министру бывшему доработать какое-то время, чтобы передать дела, как...
Не могу комментировать, опять же, причины. Могу только сказать, что определенный процесс завершения работ, как мне кажется, был уже в конце прошлой недели. Так что тут нету просто сегодняшняя эта подача в отставку, она и уже, соответственно, следующее назначение, оно связано со скоростью, в первую очередь ввиду того, что заседание Сейма последнее в этой сессии, например, в четверг.
Почему Агнес Ладсе?
Почему Агнес Салатца? Ну, во-первых, это человек уже с, можно сказать, с существенным опытом работы в Министерстве культуры. Она все эти 9 месяцев была парламентским секретарем, то есть непосредственно работала с вопросами культуры, интеграции, медийной политики, работала с парламентом, то есть занималась разъяснением всех законопроектов, которые приходили в парламент, а также работала с организациями, ну, стейкхолдерами, да, или партнерскими организациями в разных в сфере Министерства культуры, да, поэтому есть и опыт, и знания, и желание продолжать начатые важные процессы в Министерстве.
Mm-hmm. Ну вот как раз о начатых процессах, вот эти вот уже упомянутые во время нашего разговора основные направления медийной политики, мы, в общем, довольно давно их ждем. Есть ли теперь понимание, новый уже министр, если она и когда она будет утверждена, в какой срок она планирует завершить и вот подготовить этот документ для того, чтобы мы все могли на него посмотреть?
Вот не смогу вам сейчас честно ответить на этот вопрос. Даже не буду пытаться придумать ответ. Потому что, ну, это надо спрашивать, конечно, саму Агнесе, да, вот мы еще не успели такие вопросы детально обсудить, но Агнеса встречается сейчас тоже и не только с политическими партнерами, то есть партиями, но и также с организациями. И поэтому, я думаю, многие смогут успеть задать ей этот вопрос.
Смотрите, председатель правления Союза латвийских театральных работников Ойерс Рубинис сказал сегодня, что такое быстрое выдвижение нового кандидата на пост министра культуры, ну, это абсолютно недемократичный процесс. Как бы вы могли это прокомментировать? Не нужно было бы действительно, на ваш взгляд, все-таки сначала обсудить кандидатуру с представителями отрасли?
Представителями отрасли вот по возможности будем обсуждать сейчас кандидатуру в эти ближайшие 3 дня. И это действительно важно, я согласна. И поэтому вот Агнеса постарается встретиться со всеми, с кем получится. Вот, также еще у нас уже назначена встреча с фракциями, со всеми практически, не только с позицией, но и с оппозицией в парламенте в среду. Вот, и я думаю, что важно для культуры, ну, для сферы культуры, особенно это сейчас лето, это время принятия, мы как понимаем, бюджета, да, это главные основные дискуссии и договоренности. И поэтому мы не хотели бы, ввиду уважения к сфере культуры, оставить без, как говорится, политической головы, если так можно сказать, министерства. Этот очень важный процесс, поэтому Агнес Лаца готова уже, ну, скажем так, с полной силой участвовать в этом и в обсуждении бюджета и объяснять специфику культуры, например, налоговой политики, да, чтобы учитывалась также специфика творческих работников сферы культуры, потому что там особая налоговые нюансы, мы понимаем. Поэтому важно, чтобы это не осталось без внимания, и поэтому важно, чтобы был человек, который готов работать сразу.
Но ее взгляды по основным, скажем, вопросам совпадают со взглядами Агнес Логины?
Ну, они работали, да, все это время в одном офисе, где, опять же, Агнес Лаца была парламентским секретарем, она является членом нашей партии, и в принципе, да, я думаю, что во всех основных взглядах мы совпадаем.
Да, ну то есть к чему я это веду?
Преемственность, то есть... да, там преемственность, безусловно.
То есть сейчас Агнес Лаца не скажет, что в основных положениях медийной политики, допустим, снова появляется 2026 год и вещание на языках нацменьшинств, общественных СМИ, в частности, на русском языке, прекращается. Это нас, конечно же, тоже интересует.
Я не могу. Так очень детальный вопрос задали, которому я не готова отвечать, но я не представляю себе, ну, если так лично, я бы оценила, не представляю себе, какие кардинальные изменения могут быть здесь. Они, в принципе, невозможны с учетом того, что это одна команда. Ее приоритеты... Мы понимаем, что это как раз-таки быть главным голосом в сфере культуры и в том числе, безусловно, продолжать основные принципы медийной политики, объединения СМИ. Это также безопасная среда в школах. Мы понимаем последствия изменений, которые были в Академии. И, безусловно, оплата труда профессиональных музыкантов.
Да, спасибо вам огромное за интервью. Антонина Ненашева, депутат Сейма, член правления партии «Прогрессивные», была с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Да, ну что ж, немножко еще, может быть, по биографии Агнес Ласс пройдемся, да. Она была не только парламентским секретарем Министерства культуры, и, кстати, вот тоже, что важно упомянуть, когда национальное объединение в Сейме требовало отставки Агнеса Логина, и в тот момент Агнеса Логина, теперь уже бывший министр, находилась в командировке, ее интересы, ее, значит, позицию там отстаивал как раз парламентский секретарь Министерства культуры Агнес Ласс, и дело это достаточно уверенно. А сама она также работала еще старшим исследователем по вопросам миграции и интеграции в Центре общественной политики «Провидус», и, собственно, баллотировалась от партии «Прогрессивные» на прошедших выборах в Европейский парламент.
Ну, в общем, да, действительно, достаточно неожиданная новость об этой отставке. Никто не думал, что это может произойти так резко, но были причины, вероятно, и, судя по тому, что мы слышим, есть основания рассчитывать на то, что курс останется прежним, и те вот ключевые вопросы в деятельности министра культуры, которые касаются, в общем, всего общества на самом деле, они останутся неизменными.
Идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
В Швейцарии накануне завершился двухдневный саммит мира по украинской формуле мира, которую организовала Украина. В нем приняли участие 101 делегация со всего мира, в том числе и Саудовской Аравии, Катара и многих других стран. Ну и, в общем, были, естественно, все страны Запада, союзники Украины в этой войне, которые на протяжении вот всех этих дней обсуждали, каким образом можно приблизить, в общем, мир в войне, который, казалось бы, вот уже сейчас уже невозможно установить в какой-то оперативный срок, потому что 2,5 года она уже длится. Ну и для того, чтобы каким-то образом разобраться, насколько вообще то, до чего договорились участники этой встречи, соответствует представлениям Украины, мы связались с украинским политологом Олегом Лисным, и он подвел для нас итоги работы этого саммита.
Как по мне, определенный перелом. Потому что последнее время этого, ну, скажем, в этом месяце, мероприятия о Украине, для Украины и в поддержку Украины. Поэтому я как по себе ощущаю, что какой-то такой прилив сил и ощущение какого-то переломного момента восприятия войны, восприятия Западом России. Ну, это субъективно, я могу ошибаться, но, знаете, мне показалось, что вот тезис о том, что мир устал или Европа устала от Украины, сейчас заменился на то, что, как я увидел в ходе этих мероприятий, что Европа и мир устали от России, и поэтому хотят что-то делать. И, может быть, я излишне оптимистичен, но такое впечатление сложилось. По самому саммиту. Я считаю, что это успех, потому что мы видели беспрецедентные атаки на сам саммит, на проведение его. Россия плюс Китай просто выносили некоторых участников обещаниями, может быть, какими-то угрозами, может, еще какими-то другими методами, но они это делали. И в итоге, ну, Россию там никто и не ждал, но Китай не оказался в числе тех, кто действительно хочет справедливого мира. Количество, которое участников было, оно оптимистично, потому что, не знаю, как у вас, но у нас очень часто за несколько дней, буквально даже за неделю, начали появляться страшилки, что будет гораздо меньше, нежели обещали людей, потом, что это будет не два дня, а один день, что Каменюке будет провальное для Украины. Вот я теперь хочу расстроить и наших таких пессимистов, ну и тех, кто разгонял эту информацию. Количество достаточное, больше 100, если брать с организациями, два дня продуктивных, в Каменюке достаточно проукраинское. То есть оно закрепило три основных пункта. Один из них важен для всего мира — это ядерная безопасность. То есть закрепили мнение о том, что ЗАЭС должно пойти под суверенный контроль Украины и под контролем МАГАТЭ. Это очень важно для нас, как для страны, которая находится не только в войне, но и в постоянной ядерной вот этой вот пелене от Путина, который постоянно нас этим пугает. Точно так же продовольственная составляющая очень важна, потому что там про судоходство было тоже целый хороший пункт, в котором зашито не только Черное море, но и Азовское море. Это говорит о перспективах, что мы тоже и этот вопрос решим. Ну а всех на всех поменять пленных — это вообще один из вариантов, который, думаю, для любой думающей страны это большая проблема, когда дети, около 20 тысяч выкрадены, да, когда там гражданские люди оказались в плену, да, военные, и их не меняют, Путин там что-то считает, у кого больше, у кого меньше. Нет, всех на всех. И это очень важно. И самая главная вещь, которая, как по мне, является фундаментальной, на фоне того, какие были атаки, нам удалось сохранить инициативу как стране, и удалось в достаточно большой части мира укрепить мнение о том, что формула мира Украины, она будет основой для любых инициатив, которые будут касаться именно справедливого установления мира. Понятно, что есть, например, мир от Путина. Я думаю, вы слышали и прекрасно это видели. Я, к сожалению, потратил около 2 часов своей жизни для того, чтобы узнать, что это будет очередной ультиматум. Да? Мы его не принимаем, наш президент на это отреагировал, общество отреагировало. Поэтому тут, знаете, чтобы не показалось, что вот здесь вау, все решено, мы прекрасно осознаем, как в экспертном среде, так и в политической среде, о том, что это первый шаг. Он может быть казаться кому-то большой, кому-то небольшой, но это то, что нужно было сделать. Впервые за очень длительный период, а может быть и в новой истории, может быть он единственный, что вокруг Украины, идеи Украины объединилось так много стран.
Это украинский политолог Олег Лисный, который сегодня в интервью для программы «Подробности» подвел итоги саммита мира, который 2 дня на протяжении выходных шел в Швейцарии. Вот он завершился накануне. Сегодня же министр иностранных дел Латвии Байба Браджа тоже высказала свое отношение. Она сказала, что саммит стал первым глобальным мероприятием высшего уровня, который объединил страны в поддержку Украины для прекращения войны. Но все участники этого саммита сходятся, что он открывает дорогу для другого саммита, более широко представленного, где в качестве участников были бы и такие страны, как, например, Китай и Россия. И вот когда такой саммит удастся организовать, можно будет уже всерьез говорить о мире.
Ну а мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Идея Минфина повысить НДС на овощи и фрукты провалилась, поскольку спрос на местную продукцию упал аж на 30%, а местные овощи, такие как, например, помидоры и огурцы, просто гниют на складах. Об этом сообщает общество «Крестьянский Сейм». С нами сейчас на прямой телефонной связи Мартинш Тронс, член правления «Крестьянского Сейма». Добрый вечер, Мартинш.
Добрый вечер, добрый.
Мартинш, здесь важно, конечно, напомнить немножко, совсем коротко предысторию. То есть у нас действовала на протяжении нескольких лет сниженная ставка НДС на овощи и фрукты, а потом ее подняли, но не до конца, а до 12%, да, процентов. А, то есть, и теперь вы сообщаете, что идея поднять была плохой, потому что теперь просто этот спрос упал. Расскажите, пожалуйста, ну, скажем, более подробно, как вы это видите? То есть жители покупают не латвийскую продукцию, не латвийские овощи и фрукты, а импортные?
Надо понять, что налог подняли 2,5 раза, да, с 5 до 12%. И, как мы уже до того говорили, это будет и дальше развивать теневую экономику. Это снизит спрос на нашу продукцию, которую мы в Латвии производим. Потому что, ну, конечно, она немножко дороже, скажем так, да, потому что, чтобы вырастить местные фрукты или овощи, это немножко дороже, как это стоит в Польше, в Испании тогда, и так далее, и так далее, где климат, конечно, лучше, солнце побольше и так далее, да, себестоимость там меньше, да. Ну, конечно, 5-процентный НДС нам помогал быть наиболее конкурентоспособными. Впервые это снизил теневую экономику, и когда снижается теневая экономика, тогда нам легче конкурировать с тем продуктом, который привезен откуда-то, да, его тогда торгуется с чеком, потому что никто не хочет рисковать из-за 5%. Сегодня мы видим, что все равно теневая экономика понемножку опять развивается обратно, да. Ну, зайдите хотя бы на ночной базар, да, ну, спросите у кого-то чек, или посмотрите, дают кому-то там чек или не дают за покупки, да. В принципе, не дают, да. Мне кажется, там есть только один пункт, например, где можно с карточкой, да, заплатить. Ну, это значит, что это все развивает теневую экономику. И, конечно, тогда, когда продукт стоит немножко больше из-за НДСа, конечно, покупатели тогда смотрят очень на окончательную цену. Да? И, конечно, на данный момент помидоры там, или огурцы покупают те, которые могут стоить меньше. И, к сожалению, это в основном та продукция, которая привезена. Да? Ну вот наши помидоры и вот огурцы будут появляться подешевле, ну, может, где-то уже в июле, скажем так, да, потому что до этого они, ну, в принципе, выращивались в теплицах, да, и это, конечно, себестоимость побольше, чем в Польше или в Испании их там выращивать на поле, скажем так, да. И, да, к сожалению, возможность покупателя купить тот продукт, который качественнее, или тот продукт, который он хочет, она хуже из-за ситуации в экономике государства, из-за инфляции, скажем так, из-за возможности покупателей купить, да, потому что, ну, денежек на руках столько, сколько их там есть, скажем так, да, и пенсии такие, какие есть, да, и пособия для многодетных семей, они такие, какие они есть, к сожалению.
Мартин, знаете, здесь вот немножко просто как-то я не очень могу понять математику, почему так получилось. Вот вы сказали, что налог подняли в 2,5 раза. Это совершенно правда, но ведь это же не стоимость овощей и помидоров в 2,5 раза увеличилась. То есть, условно говоря, какой-то товар, который стоил до вот того, собственно, как эти налоги повысили, 1 евро, за него стали платить не евро и 5 центов, а евро и 12 центов. Это не то чтобы прямо огромное повышение, но при этом падение спроса огромное на треть. Вам кажется, что это действительно реальные цифры?
Давайте посмотрим вот помидоры. Помидоры, которые до этого выращивались в теплице, да, ну, они там стоят 4 и 5 евро, скажем так, до этого стоили, да, сейчас уже подешевле становится. И ясно, когда вы заходите в большой хипермаркет, и там стоит наш мешанный помидор за 4,50 или за 5 евро, и около него стоит испанский за 3 евро, скажем так, да, ну, у нас понятно, который продукт в основном выберет такой средний покупатель, скажем так, да, он возьмет тот томат, который стоит поменьше, вкус, конечно, у него будет никакой, он будет на вкус как, ну, такой пластмассовый, скажем так, да, к сожалению, люди покупают то, что подешевле, да, мы видим, что в основном люди смотрят на какие-то акции, да, и очень много, если привезет там фуру или две фуры, их надо быстренько продать, да, чтобы они не сгнили. И, конечно, снижает тогда цены, снижает какие-то акции делает, скажем так, да. А местный продукт там каждый второй, каждый третий день приводится в магазин. Он свежий, он вкусный, он качественный. Да, он стоит немножко побольше, потому что у нас поменьше солнца, да. И, к сожалению, от и НДС тоже, конечно, в том варианте, когда там помидор стоит 3, 4, 5 евро, он уже не там 5 центов или 12 центов, да, он уже может быть и, конечно, побольше там 50, 70 центов, и это уже влияет на окончательную цену продукта, конечно.
Ну вот в заявлении Крестьянского сейма говорится, что из-за этой ситуации в проигрыше все. И покупатель, да, который, может быть, и хотел бы приобретать местную продукцию, но она дороже, он не может себе позволить. И, собственно, тот, кто выращивает местную продукцию, и государство, потому что, ну, один из факторов, как вы уже сказали, теневая экономика. Вот с этими аргументами и подсчетами о том, что спрос на местную продукцию упал на 30%, это недособранные налоги и так далее. Вы не планируете как-то, ну, снова идти вот с этими аргументами к Министерству финансов и положить вот их на стол сейчас?
Две недели назад у нас уже была дискуссия в Министерстве финансов, сам министр Ашарадан сидел напротив меня, и мы насчет этого дискутировали. У нас даже как бы не было ни согласия, скажем так, да, они как бы поняли то, что мы говорим, говорим, и с их стороны не было против аргументации. Может, один только аргумент, да, что если мы оставим там 5% сниженный НДС или 12%, да, это негативно повлияет на бюджет государства. Там будет около 11 миллионов или 17 миллионов, как кто будет подсчитывать, скажем так, да. А в то же время в прошлом году, да, когда повысили НДС с 5 до 12%, да, тогда, чтобы не было минусов в бюджете, да, поставили побольше налог акцизный за те продукты, которые там, вот лимонад там с газом, например, да, и это сравнило этот минус, скажем так. В этом году эта сумма идет в большой бюджет, да, она не идет на то, что сделать нулевым вот это влияние сниженного НДС на фрукты и овощи, а это все идет в большой государственный бюджет. И сегодня опять Министерство финансов говорит, а видите, если мы оставим там 12%, это все равно нам стоит тогда минус 11 миллионов евро. Ну, это как-то, ну, не знаю, как это прокомментировать, да, скажем так. И мы видим, что сегодня люди уже начали меньше покупать фрукты и овощи, к сожалению.
Да, ну что ж, Мартинш, большое вам спасибо за комментарии. Мартинш Тронс, член правления Крестьянского сейма. Хорошего вечера вам, всего доброго.
До свидания. Спасибо.
До свидания. Знаешь, мне эта история вот со сниженным НДС на овощи и фрукты и вот с тем, как крестьяне борются за то, чтобы он сохранялся на уровне 5%, напоминает вот эту вот борьбу общепита тоже за сниженный НДС, потому что не удается прийти к какому-то единому соглашению по этому поводу. Все, что касается у нас снижения НДС, это такой очень болезненный вопрос, и Министерство финансов не идет, к сожалению, на то, чтобы снизить там или в одной или в другой отрасли.
Ну, думаю, объяснимо, потому что НДС – это же главный налог, который наполняет бюджет, и министру финансов, который потом в итоге отвечает за то, что... Вот он уже говорил же недавно, на прошлой неделе, кажется, что если ничего не изменить, то мы следующий бюджет сверстаем с высоким дефицитом, и он гораздо больше тех пороговых значений, которые Латвия, в принципе, может использовать. Поэтому понятно, что эти цифры, ну, как бы для него важны, как прямо очень. Но, с другой стороны, всегда вот это вот есть такая борьба между, вот, не знаю... Можно пережать. То есть ты вроде бы берешь чуть больше налог, ставишь, и, казалось бы, доходы увеличиваются в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной больше компания уходит в тень. И через 3-4 года ты теряешь те налоги, которые ты мог бы получить через 3-4 года. Но вот с одной стороны. С другой, все-таки, я вот продолжаю думать про эту математику, она меня немножко смущает, потому что если все-таки при снижении, при повышении налога всего лишь там, ну вот с 5 до 12,5% уже такое количество предприятий уходит в тень, ну, как-то это странно. Но это получается, что вот прямо вот 5% они могли работать не в тени, а 12% уже совсем не могут. Ну, то есть это, не знаю. Такие вопросы без ответов. Просто много здесь, конечно, дискуссий. Ты права, что это очень сложная тема. Нету правды одной.
Идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Сегодня активисты в центре Риги вывесили, я думаю, что уже вывесили, сейчас узнаем, плакат, который призывает обустроить полосы общественного транспорта в столице. Сейчас более подробно об этом будем говорить с членом правления объединения «Город для людей» Карлисом Крекисом, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер. Мы видим, что плакат уже висит, да?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Правильно ли мы понимаем, что, значит, плакат, на плакате изображен Моисей, расчищающий путь в море машин? Да, так это все?
Да, такая идея была у художника, как он это видит. И это часть нашей кампании по созданию полосы для общественного транспорта на улице Валдемара.
А почему, собственно говоря, именно мы, почему такой образ? Моисей, машины, это прямо такая сильная какая-то библейская составляющая во всем этом.
Ну, мы видим это как путь к свободе, да, потому что то, что сейчас мы видим на Валдемаре, сейчас посмотрите, да, на улицу.
Угу. Да.
Мы видим стоит. Много машин и не видим
огромная
Моисея.
Огромная пробка, в которой стоят троллейбусы и автобусы. Да? То есть реально люди опаздывают на свои какие-то встречи, да, троллейбус стоит в пробке по 40-50 минут. И приоритет для общественного транспорта только на бумаге. То есть, в принципе, все стоят на пробке.
А вы призываете обустроить эту полосу на Вальдемара или на каких-то других улицах тоже? Каков ваш план, ваше предложение?
Да, да, сейчас мы собираем подписи под петицией на создание полосы на Вальдемара от улицы Зирню до Калпака, ну то есть до вот перекрестка Вальдемара и Калпака, да, где дом конгрессов, так как улица Вальдемара позволяет создать три полосы. Сейчас, по сути, едут авто в четыре полосы, но по стандартам тут нет места для четырех полос. Да? То есть мы считаем, что три полосы, которые соответствовали бы безопасности, да, то есть, соответственно, могло бы тогда возможность создать тоже полосу для общественного транспорта в сторону Бантового моста.
Ага, то есть вы предлагаете сделать одну полосу, а не с каждой стороны из дорог, да? То есть должна быть, получается, полоса в сторону Вантового моста из, грубо говоря, к центру от окраины,
да,
правильно?
Да, в сторону Вантового моста, где вот как раз сейчас в 4-5 часов вечера начинаются большие пробки. Это происходит каждый день. Поэтому тут, ну, мы не видим другого решения. Это та же самая ситуация, что было на Чака, да? Тоже, где сделали полосу в сторону Курциемса, да, в сторону Плявняки, и это очень сильно помогло общественному транспорту. Ширина улицы Чака такая же, как улица Вальдемара, то есть такое решение вполне возможно тут.
А что по поводу вашего предложения думает Рижская дума?
Ну, городская дума говорит о том, что это создаст еще больше пробки, что будут проблемы для автоводителей, и они исходят из того, какие потоки транспорта, считая единицы транспорта, а не количество людей, которые перемещаются по улице. Да? То есть если мы посмотрим на эту ситуацию, да, то в таком троллейбусе длинном могут быть там 40, 50, 60 человек. Это столько же, сколько сидят в этих машинах, ну, в этом квартале, да, вот скажем, тут. Ну, скажем, 50 машин, в каждой машине сидят по одному, по два человека, да. То же самое могут поместиться в одном троллейбусе, да. То есть личный транспорт – самый неэффективный способ перемещения в городских улицах, как мы это видим сейчас на Вальдемаре.
Ну, не получится ли, честно говоря, обратный эффект, что из-за того, что будут созданы отдельные полоса или полосы для общественного транспорта, и, конечно, кто-то из тех, кто ездит сейчас, стоит в пробках, пересядет на троллейбус, но кто-то не пересядет. И вот те, кто не пересядет, будут стоять в пробках гораздо более сильных и гораздо дольше, и, соответственно, вот наш воздух в центре Риги будет ухудшаться еще больше, чем это происходит сейчас.
Ну, да, с первого взгляда так может показаться, но практика показывает, что обычно часть людей тогда отказывается от езды на личном автотранспорте, они пересаживаются на общественный транспорт, другие избирают другие пути, другие улицы, люди также пересматривают свой план дня, поэтому люди способны перестраиваться, да, если где-то больше привилегий автотранспорту, там всегда появится больше машин. Если есть ограничения, тогда людям это менее привлекательно, они тогда меняют свои планы. Поэтому пробку нельзя решить просто, ну, скажем так, дав больше полос для автомашин. То есть это привлекает еще больше людей. И так как город тратит много денег на общественный транспорт, дотация уходит около 10% бюджета, то, ну, по-нашему это целесообразно поддерживать общественный транспорт, которым пользуется больше рижан, чем людей едут на частных машинах.
Да, Карлис, большое вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру, показали, как выглядит, собственно, в эти минуты и улица Вальдемара, и тот плакат, который вы там сегодня разместили. Карлис Крейкис, член правления объединения,
да,
«Город для людей».
Посмотрите сами, посмотрите сами, да, на эту пробку. Да, это улица Брунина, большая пробка, и там ну, троллейбус от 5 стоят в пробке, да, и так продолжается 40-50 минут.
Угу. Да, да.
Но проблема есть, никто не отрицает.
Да, спасибо вам еще раз большое и хорошего вечера. Всего доброго.
Да.
Всего доброго.
Угу. И подписывайтесь на Манобалс, мы ждем ваши голоса. Спасибо.
Спасибо. Да, кстати, на Манобалс сегодня разместили инициативу о том, чтобы организовать там эту полосу общественного транспорта. Но... правда, стоит отметить, что Вантовый мост, а далее за ним Калнцемский мост, стоят в часы пик просто намертво.
Да.
Если там еще рядом освободить одну полосу для общественного транспорта, то мне даже страшно представить, что будет на Вантовом мосту в час пик и дальше на Калнцемском мосту.
Я несколько раз попадал в пробку на Вантовом мосту, наоборот, когда мне нужно было, например, вот одно время у меня автосервис находился ближе к Спице. И обратно, когда доезжал на транспорте, это полтора часа. То есть мы можем сейчас, конечно, сделать полосу общественного транспорта вот с этой стороны, да, где получается Вальдемар, да, Вальдемар, но обратно как? То есть с утра люди будут по-прежнему стоять, а вечером они, ну, то есть, не знаю, здесь какие-то нужны решения более, даже не знаю, какие.
Но это аргументы вот Рижской думы, да, почему все-таки нет. Но если соберет инициатива на Манобалс определенное количество подписей, то этим вопросом придется заняться.
Да.
Ну что ж, а мы идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Произошел казус в центре Риги на минувших выходных. В субботу было шествие Прайда. И в субботу вечером так сложились обстоятельства, что возле, недалеко от музея оккупации, был салют, причем достаточно масштабный. И, собственно, жители Риги не могли понять, это что, это Прайд или это какое-то другое мероприятие, и почему, собственно, этот салют, потому что Рижская дума уже на протяжении нескольких лет не делает салюты. И в чем, собственно, проблема, чем возмущаются люди, вот за этим сегодня следила и разбиралась наша коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, которая присоединилась к нам в студию. Наташа, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Я, кстати говоря, тоже был жителем Риги, который не мог понять, потому что буквально когда был салют, я находился в Старой Риге,
Да. Потому
что был одновременно футбол. И я пошел смотреть просто футбол в центр. И я вижу, что буквально вот все кафе, где футбольные матчи проходят, болельщики встают, отворачиваются от экранов и начинают снимать телефонами вот эти вот салюты, которые рвутся непонятно даже где и откуда. Я думал, что это в спикере вообще. Нет, не так.
Нет, это все происходило на воде, с Даугавы. Даже была перекрыта акватория между железнодорожным и каменным мостом. То есть это действительно был такой не несколько петард, это был салют, который можно было принять вообще за какой-то действительно, ну, городской, такой праздничный, настоящий.
Потому что он с воды был.
Да,
да, получается.
Да. И даже вот очевидцы пишут, что патрулировала лодка государственной полиции. Я не видела, но вот так пишут.
Но почему мы сегодня об этом говорим? Потому что если вообще обсуждать этот салют, то там совпало три фактора. Первый, в этот день был Прайд, поэтому некоторые сопоставили, что салют в честь Прайда, поэтому...
В честь завершения Прайда, что таким образом отмечают.
Второй факт, что недалеко от музея оккупации, что вдвойне странно, потому что это было 15 числа, тогда как 14 за день до в Латвии проходили мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида. Да, и вот все эти три фактора совпали вместе, и вот что получилось?
Ну да, вот, а что в итоге? Да, действительно, все эти версии в соцсетях блуждают, кто что думает, кто-то даже уже успел упрекнуть Рижскую думу, что вот, вы же говорили, что от салютов отказались, как же так, надо в отставку всем подавать, что если такое деется. Но оказалось все достаточно, мне кажется, банально, может, нет? Ну, Юлиана, наверное, знает уже, да, правильный ответ?
Я уже изучила, да, но расскажи.
Свадьба. Это все мероприятие, частное мероприятие в честь свадьбы. Вот так молодожены захотели.
Я бы предположил, что свадьба Нептуна, потому что было...
Нет, ну это, наверное, это, конечно, очень крутая свадьба, потому что спустить салют с акватории, то есть и в центре города.
Ну, оказывается, можно, да, как объясняла Рижская дума, что все в рамках закона было было подано согласование, все было согласовано, были предоставлены все, ну, вся информация о том, какого рода пиротехнические устройства будут задействованы, сколько будет длиться салют 5 минут. Mm-hmm. То есть все было предоставлено, и не было никаких оснований отказать в проведении, как это называлось, демонстрации пиротехнических изделий, по-моему, mm-hmm. так. То есть вот, и таким образом, да, люди решили отметить свой праздник. Уже такие опытные пользователи соцсетей уже даже вычислили этих людей, потому что...
Кто женился, да?
Да, люди сами, кстати, вот я тоже зашла в Инстаграм невесты, она сама выставила эту фотографию, где на фоне салюта пишет: «Рига, слышите салют? Это мы». И вот ее уже с мужем фотография. Ну, так что да, таким образом люди отмечают, но почему еще мы об этом говорим? Да. Потому что соцсети, конечно,
ну, реакция была какая-то просто ошеломительная, потому что, ну, у нас на салюты так обычно не реагируют.
Ну, конечно, потому что всех удивил сам факт, да. Во-первых, да, то есть мы, конечно, уже давно отвыкли от салютов, нам все объяснили, почему их нету, хотя некоторые города, как мы знаем, до сих пор проводят.
Да, просто если бы это было в каком-то дворе многоквартирного дома, то никто бы даже, конечно, внимания не обратил. Так как центр города, ну, как-то...
Ну,
вот...
да, и такой красивый салют. Кто-то, конечно, да, вот писали, вот Висманс, его, например, возмутило то, что еще не убрали флаги, как ты правильно
упомянула. С чёрной ленточкой.
Да. Он говорит, можно ли проводить салют, пока вывешены флаги с траурной лентой?
Рядом с музеем купаться.
Даже на Новый год мы больше не стреляем. Что же такого сегодня супер особенного? Вот такое было возмущение. Майя пишет, что здесь вопрос о принципе, что даже если, ну, по закону можно, то все-таки Рига должна была как-то отстаивать вот эту свою позицию, что салюты мы не устраиваем. Хотя вот опять-таки представители Рижской думы пояснили, что да, это рижская позиция, рижское самоуправление такова, но на частных лиц она не распространяется, поэтому вот частное лицо захотело. Пользователь под именем Зебра написал, что он бы не гордился таким салютом и стыдился бы. Ну, не знаю, почему.
То есть людей смутило место проведения салюта?
Ну, видишь, кого-то просто сам факт того, что ты устраиваешь,
города?
Да, в центре города салют, когда, ну, Рига от этого уже отказалась.
Угу.
Ну, у каждого свои какие-то, я говорила, как кто-то и какие-то камни в огород Рижской думы бросает.
Поэтому Рижская дума поспешила как бы объясниться, да, в чем, собственно, дело, что Рижская дума не имеет к этому отношения.
Да, что это все было в рамках закона, то есть поэтому, вот, да, мы можем успокоить наших слушателей, что было подано соглашение, заявление, оно было одобрено, и вот фирма, которая занимается организацией салютов, она его и провела, она была ответственная. Но да, то, что акваторию перекрыли, я не знаю, каждый ли салют имеет на это право, то есть это, может быть, какие-то особые должны быть разрешения. Но на сайте Рижской думы тоже я зашла, там действительно есть такой раздел, где можно подать это согласование на салют, и написано, что цена услуги бесплатна.
Да. Подожди, на любой салют или вот такой вот из...
Ну вот там куча есть тоже перечень этих условий, но такого чего-то необычного в этих условиях я не нашла. То есть продолжительность салюта, именно та пиротехника, которая используется, виды ее. Вот. В некоторых случаях там еще было указано, что нужно разрешение от пожарно-спасательной службы, но я не очень углубилась, я так не поняла, в каких случаях.
То есть по закону не запрещено,
да.
Но выглядит немного странно в контексте того, что Рига отказалась от таких салютов. И получается, что салюты на городские праздники мы не проводим, но вот на частные праздники это пожалуйста.
Ну, так получается. Хотя, мне кажется, если бы это было так вот прям легко, неужели каждый бы там молодожены, не знаю, не хотели бы...
Я думаю, что это как-то стоит чего-то, каждый... денег каких-то.
Ну, вот опять-таки...
Нет, там написано...
Нет, сам фейерверк по себе организовать.
Ну, это очень дорого,
да,
конечно.
Да, это фирма, я имею в виду, да. Далеко не каждая семейная пара, наверное...
Нет, но есть обычный салют, который можно пойти купить в магазин, и тебе да. не нужны никакие разрешения Рижской думы, ты
ну,
его
конечно,
запускаешь.
Ну, конечно,
воды да?
не будешь.
А здесь уже с воды, тут специальное разрешение Рижской думы.
Ну, такой размах.
Да. Нет, я знаю, что... Я знаете, что думаю? Я думаю, что если бы этот салют проводился не 15 июня и не рядом с музеем оккупации, то этого ажиотажа не было бы. Ну, мне так кажется.
Ну да, потому что про Pride, конечно, тоже были очень многие комментарии о том, что вот это таким образом мы отмечаем завершение этой всей тематической недели, Прайда. Ну да, наверное, действительно, как ты сказала, несколько факторов совпало, и все это такой эффект создало.
Совпало прям неудачно.
Максимально. Не знаю, как молодожены рассчитали ли они эти моменты. Ну, наверное, нет.
Я
как
думаю,
ты,
что
ты
нет.
планируешь, ты так видишь, ты так хочешь, ну и все, все получилось, у них все получилось. Люди, конечно, были, да, как мы сказали, взволнованы, но вот, надеюсь, мы успокоились, что частное мероприятие, ничего не попишешь.
Да, ну что ж, спасибо тебе большое, Наташа. Рассказала нам, ну, опять интересно, такой дискуссии в соцсетях. Кажется, вот дискуссию проходят на такие темы, о которых вот так и не подумаешь, что...
Так и не подумаешь, и даже не узнаешь. Вот да. Женя хорошо находился в эпицентре, что-то слышал, а так даже и не узнаешь, что думаешь, какой салют, не было салюта.
Салют
вот,
был, правда, большой, прямо, ну, впечатлил.
Ну, ты не сопоставил с Прайдом?
Нет,
с футболом.
Я думал, что просто кто-то празднует какие-то... То есть у меня не было вообще мысли, что это может быть частная свадьба. До реки я не дошел просто, если бы я видел, что это на реке происходит, наверное...
Ты бы увидел невесту тогда, когда бы у тебя сложилось
сердце. Которая фотографируется.
Известно. Возможно, она была в тени, то есть она смотрела откуда-то из президентского замка.
Да, ну что ж, спасибо. На этом завершаем программу. Ее сегодня провели Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
И с нами в студии была Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, звукооператор Уна Гулбе и видеооператор Даниэль Йоффе. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.